Мы с вами говорили о заповедях Божиих, и я хочу предложить дальше порассуждать по теме Священного Писания, Евангелия от Матфея, коснемся Нагорной проповеди и сразу коснемся заповеди блаженства. Господь начинает свои заповеди вещать пред учениками и народом, взойдя на гору. Высота этих заповедей, она недосягаема, потому что на вершине стоит сам Христос. Глубина, она неудобозрима человеческими помыслами. А чистота этих заповедей, она безупречна. В преддверии Нагорной проповеди евангелист Матфей говорит, что Христос ходил по всей Иудее, уча в синагогах, проповедуя Евангелие, Царствие, исцеляя всякую болезнь, всякую немощь. За ним следовало множество народа. И еще об этом говорится после Нагорной проповеди, что Христос ходил, уча по всей Галилее. Вот такое повторение, казалось бы, не столь важного места, что Господь ходил, проповедуя по разным местностям, разным людям, говорит о том, что свет Христов просвещает всякого человека, который пришел в этот мир. И Господь не гнушается никого. И делить людей на тех, кто уготован к спасению, а кто к погибели, это великий грех, грех осуждения. И наш апостолат, наша миссионерская деятельность, если можно так сказать, наша христианская жизнь как проповедь, это свидетельство всем людям, а не только каким-то избранным. Хотя Господь говорит, что идите проповедуйте Слово Божие наипаче к овцам, погибшим в дому Израилева, то есть к своим. Для чего? Чтобы свои как раз и были светом и солью, то есть мы, христиане, являли свет миру. Но это не предмет великой гордыни, это предмет великой ответственности. И сам Господь дает великий пример этого служения. Если нас жизнь сталкивает с кем-то, с какими-то людьми, то мы должны не гнушаться этой встречи, а именно быть письмом Христовым, как написано в Священном Писании. Вы письмо Христово. Если же мы начинаем рассуждать, стоит ли этому человеку свидетельствовать о Христе, здесь не обязательно заниматься полемикой, каким-то примером ораторского искусства. Здесь сама жизнь должна быть свидетельством о Христе. Глядя на вас, говорит Священное Писание, люди читают о Христе. Вы письмо Христово. И не стоит рассуждать, зачем этот человек попался мне на пути, выгоден он мне или не выгоден, воспримет он учение Церкви или не воспримет. Наше дело быть свидетелями Христово учение, свидетелем самого Христа. Потому что Христос – это жизнь. И вот чтобы эту жизнь проповедовать, надо вникать в Христа как в жизнь. Вот эта жизнь, Христос, она прописана на страницах Евангелия. И когда мы всматриваемся в эти тексты, вчитываемся не как в литературное произведение, которое дает нам некую информацию, а именно как в жизнь, то мы видим то, чего даже там не написано, то, чего не зафиксировано в буквенном выражении на этих страницах. То есть само прикосновение к евангельским текстам – это есть вхождение в жизнь со Христом. И мы видим, как Христос общается с людьми, как Его свет проникает в сердца людей, как Он открывает потаенные места, замыслы, дела, и обнаруживается всякий человек. Конечно, можно сказать, что есть такое выражение «не мечите бисер перед свиньями», говорить впустую, проповедовать. Наше дело быть свидетелями Христовыми, свидетелями Господа Иисуса Христа, что Он есть, что Он жив, что это жизнь, что это Бог, что Он Бог. Христиане являются свидетелями, и свидетельство – это есть сама их жизнь. Свидетелем Христова можно назвать Павла, апостол Павла, который никогда не видел Христа, как прочие апостолы его. Но он был свидетелем явления ему Господа Иисуса Христа, когда действительно искал истину. Человек, не знающий Христа, но который реально хочет познать истину, ищет ее, она ему открывается как раз и во Христе. И вот наша жизнь – это свидетельство перед людьми о Христе. И проникаться этой жизнью можно, проникаясь словами Евангелия. И также эта жизнь входит в нас непосредственно, в наше естественное бытие посредством таинства причастия. Вкушая плоть и кровь в виде хлеба и вина, мы проникаем в жизнь Господа Иисуса Христа, в таинственную жизнь. Мы живем этой жизнью. Поэтому, когда мы начинаем по нашей вере рассуждать о Господе, мы начинаем понимать, что так оно и есть. И тогда действительно наша жизнь становится свидетельством. Меняется наше мировоззрение. Укрепляется наша вера. Наше мировоззрение меняется в том смысле, что мы начинаем знать, как выстраивать отношения с людьми по-христиански. Не как нам предлагают психологи или какие-то инославные проповедники или учителя другого мировоззрения, а именно выстраивать отношения с христианской точки зрения, с позиции любви, не дать человеку погибнуть, дать ему возможность спастись. И здесь, конечно, рассуждать о том, что этот человек достоин спасения, а этот недостоин. Эти люди могут находиться с нами, а эти не могут. Это совершенно не так. Потому что Господа окружали множество людей. Конечно, мы будем говорить о том, что каков результат нашего взаимоотношения, нашего свидетельства, нашей проповеди. А это уже не наше дело. Те люди, которые приняли Господа в свое сердце, они уготованы к спасению. А те, которые не приняли, но знали после нашего свидетельства о Христе, знали, что Христос – истинный Бог, что и учение истина, но не приняли, это будет осуждением на страшном суде им. Они не смогут сказать, что они не знали об истине, явленной в Христе. Поэтому наше дело быть свидетелями христианства своей жизнью. Апостол Павел говорит, надо сеять семя, а вот взращивает его Господь. И не наше дело заниматься взращиванием, то есть смотреть, а где же результат, сетовать о том, что нет результата, зачем я буду говорить о Христе. Надо задать вопрос, а зачем вообще христианин, зачем я живу, и зачем моя жизнь называется христианской, христианским образом жизни. Значит, тогда ее нету, как христианского образа жизни. И в этом смысле нет даже проблем, чтобы как-то утруждать себя, напрягаться, чтобы быть свидетелями о Христе. Потому что сама жизнь уже является свидетельством. Это естественно для нас. Естественно мыслить о том, чтобы не убить, не украсть, не прелюбодействовать. По крайней мере, на уровне мысли мы уже понимаем, что это недопустимо. Что убивать себя там, алкоголем, табакокурением, злоречием, завистью, это не говорит о том, что мы не исполнены этих грехов, просто мы знаем, что нам вредит, что вредит каждому человеку. И мы можем об этом свидетельствовать. И свидетельствовать не таким поучением, что вот не завидуй, не укради, а именно своей жизнью. Вот в свое время, в советское время, когда разные люди работали на разных работах, подворовывали, прогуливали, выпивали, то администрация с удовольствием брала верующих людей. Хотя они не были коммунистами, не были комсомольцами, пионерами, атеистами, но в партию брали именно таких вот идейных людей, которые были коммунистами, атеистами. Но понятие греха для них отсутствовало. А это било по рентабельности производства. Поэтому старались брать людей верующих, которые не пьют, не курят, не воруют, матом не ругаются, приходят на работу, на службу вовремя, вежливы. Ну, есть проблема, ну, так сказать, верующие люди. Ну, вот очень интересный, так сказать, факт наблюдался, что, как ни странно, тех, кого гнали, от них зависела рентабельность, чистота производства, его моральная устойчивость, его дух. Поэтому здесь не надо много говорить. Бесы не могут читать мысли людей, а ангелам допускается промышление о мыслях, поэтому много-то болтать не следует. Достаточно только подумать, и уже будет результат. Господь восходит на гору и, отверши уста свои, повествует евангелист Матфей, учил их, говоря. Господь учил не только словами, проповедью, Он учил и всей своей жизнью. Поэтому, когда вот мы читаем, что Господь учил их, говоря, значит, это говорит о том, что Он учил их не только говоря, но и своим поведением, всей своей жизнью. А жизнь Господа Иисуса Христа, земная, заключалась в 33 годах, и даже Его детство, хотя оно не зафиксировано на страницах Священного Писания, вот в той полноте, в которой бы хотелось ее видеть, но здесь можно увидеть очень интересный момент, интересные моменты. В евангельском повествовании сказано только о рождении Христа, и однажды, как Он ушел в Иерусалим, Его искали родители, когда они Его нашли, они горевали, сетовали, говорят, ну как же ты вот так поступил, уйдя самовольно. Господь ответил, что Я исполняю волю Отца Моего Небесного, но в то же время Он покорился воле Своих родителей, матери, приемного отца Иосифа, и возвратился в свой дом. Вот как вы думаете, какую заповедь мы тут видим, исполнение какой заповеди мы тут видим? Да. Пятая заповедь. «Почитай отца и мать, и благо тебе будет на земле, будешь долголетен на земле». Это первая заповедь дана с обетованием в Декалоге, единственная заповедь. Эта заповедь, она соединяет первые четыре заповеди с последующими после нее заповедями. Первые четыре заповеди говорят нам об отношениях к Богу, о любви к Богу. Остальные заповеди говорят об отношениях, о любви к человеку и к самому себе. Об отношениях к самим собой и с людьми. Так вот, эта пятая заповедь, она связующая между заповедями любви к Богу и заповедями любви к ближнему. И Господь нам представил весь Декалог, потому что этой заповедью нам показывается связь всего десятословия. И мы видим, что это истинный Бог, истинный человек. И потом Церковь вынесет учение о Христе, как о Богочеловеке, в котором соединено божественное и человеческое, не слитно, не разлучно, неизменно, не раздельно. То есть не смешиваясь между собой, человеческое с божественным, а остается каждая природа индивидуальной, но в то же время целой и единой. Это такое уникальное проявление, когда не меняется индивидуальность человеческая, она не формируется под давлением чего-либо, а ей предлагается сформироваться в свободном выборе, в свободном выборе в любви к Богу. Потому что грех – это любовь к тому, что не заслуживает любви. Это ложная любовь. И вот человеку представлена возможность сформировать себя богоподобным в свободной любви к Богу. Заповеди блаженства, они нам говорят о том, чего может достигать человек. к чему имеет смысл стремиться. В заповедь блаженства раскрывается вот духовный потенциал человека самого. Человек ищет блаженство, но часто это блаженство заключается в каких-то меркантильных, тривиальных особенностях. Там прекрасно жить, прекрасно питаться, там прекрасно отдыхать, развиваться. Но достигая этих желаний, человек не ощущает этого блаженства. Может ощущать какое-то там удовольствие, мягко говоря, или кайф, как некоторые говорят. Но это не будет блаженство. Поэтому, если мы хотим достигнуть того, чего хочет достигнуть наша душа, то надо достигать это христианским мировоззрением. И достигается это прежде всего верой. А вера у нас от слышания. И мы говорили с вами, что знания в христианстве достигаются посредством веры. Когда мы принимаем на веру, и потом начинаем осмысливать, что так оно и есть. И подтверждаем это как истину. Итак, если 10 заповедей, которые запрещают делать то, что греховно, они удерживают нас от зла, то заповеди блаженства, они показывают человеку духовные возможности. И на самом деле это и есть, даже не развитие своих духовных возможностей, потому что развитие духовных возможностей – это такой очень опасный термин. На нем ловятся люди, когда им предлагают в нехристианских мировоззрениях, в нехристианских течениях и учениях развивать себя, развивать свою экстрасенсорику, какие-то инфернальные возможности, входить в духовный мир какими-то средствами, получать энергии извне, подключаться к этим энергиям, развивать в себе нечеловеческие силы, а именно какие-то духовные, именно развивать, то на самом деле здесь идет не развитие, а совершенство своих духовных сил. Они потенциально есть в каждом человеке. Мало того, что их можно раскрыть и начать развивать, это одно. А совершенствование этих возможностей говорит о том, что мы совершенствуем то, что заложено Господом в правильном направлении. И часто люди думают, что они что-то знают, что достаточно там найти какую-то молитву, поехать куда-то, чтобы получить какой-то результат, в какой-то монастырь, поехать на отчитку, так вот как бы вычитать столько-то акафистов, именно по счету, не для того, чтобы войти в состояние молитвы, не для того, чтобы пребывать в состоянии молитвы, чтобы уделить время молитве, а именно набрать количество, то получается, что здесь не происходит совершенствование, не происходит обучение, а просто человек думает, что вот так вот можно переставить одно в другое место, и что-то будет получаться, но что-то не получается, вот что-то нет удовлетворения духовного. Потому что здесь попытка развивать себя. В принципе, развивать – это, может быть, не тот термин, свои духовные возможности, свой духовный потенциал. Здесь вопрос в том, чтобы раскрывать, что дано человеку. Ведь только Господь знает, какой уровень потенциала духовного должен быть у человека. Не сам человек решает, насколько я духовен. Что мне надо развить, допустим, дар молитвы, или дар, там, допустим, доброделания, дар прощения. Вот я должен развить этот дар, и я поэтому буду стоять и развивать его. Именно Господь дает, раскрывает в человеке ровно столько, сколько он может понести, и ровно столько, что не навредит ему, что человек не впадет в какую-то гордыню, не будет превозноситься. Это есть раскрытие и совершенствование того дара, который в данный момент не увеличивается, не уменьшается, а он есть относительно нашего роста. Никто же не говорит, что вот человека рука такая, потому что ему там 30 лет, да, но в 30 лет она, наверное, должна быть гораздо больше, да, и он будет вытягивать. Все происходит во времени. И Господь, именно дав эти дары человеку, духовные возможности, способности, Он и сформировал их относительно его духовного уровня. Если мы будем стремиться к Богу для того, чтобы понять Его волю, исполнить Его волю, руководствуясь заповедями, то тогда это будет раскрытием наших духовных даров, духовных талантов. И вот эти вот способности, вот эти таланты, эти дары, они заложены в каждом человеке. Это каждый может знать и видеть. Потому что в сердце каждого человека прописаны заповеди. И каждый знает, что хорошо, что плохо, что можно делать, что нельзя. Потому что сама совесть, сама интуиция, сам интеллект ему это подсказывает. Подсказывает само то, что он человек. Но мы можем или заглушать это, или пытаться неестественно развивать. Здесь и необходимо уподобляться Христу. И уподобляться Христу, то есть учиться у Него, это целая школа. Это тоже не просто так. Я все понял. Здесь нам нужны примеры этого учения. Как уподобляться Христу? Вот если каждый задастся вопросом, я бы хотел уподобляться Христу, хотя и надо уподобляться Христу, а не святым. На примере святых можно видеть, как они уподоблялись, но у нас свои результаты. Поэтому у нас цель – это Христос, это Господь. И апостол Павел сказал однажды, уподобляйтесь мне, как я Христу. Не мне, как апостолу Павлу, а как я уподобляюсь Христу. То есть, как я тружусь над собой, чтобы достигать Христа. И сам Христос говорил об исполнении заповедей, будучи Бога-человеком, что если хотите войти в жизнь вечную, соблюдите заповеди. Он сказал одному юноше, который сказал, что я соблюдаю заповеди. Оказывается, соблюдение заповедей, соблюдению заповедям – это рознь. То есть нам может казаться, что мы соблюдаем заповеди, а на самом деле это не так. Так вот, даже вот в этом терминологическом аспекте можно найти целую проблему. И очень интересно, Христос сказал, вот отвечая на эту тему, не думайте, что я пришел нарушить закон. Я пришел не нарушить, а исполнить. А ему, как Христу, как Богу, предъявляли претензии, что ты нарушаешь заповеди. Вот наша попытка исполнить заповеди. Может быть, мы их просто нарушаем? Если Христос, который сам является Богом и принес эти заповеди, и говорит, что я пришел их исполнить, и когда ему предъявляют претензию, что он их нарушает, или вопрос поставлен некорректно, или мы не получили ответа, не поняли, где ответ. Поэтому, оказывается, учиться надо уметь учиться. И вот вглядываясь в эти заповеди, мы начинаем видеть, что значит познавать Бога и себя, что значит следовать этим заповедям. Первая заповедь блаженства, говорящая о том, что блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, она говорит о том, что тот, кто, как ни странно, ищет Царствие Божие, он его получит. Ведь что ищет человек, у которого чего-то нет, нищий? Если человек голоден, он ищет что? Пищу. Если человек наг, он ищет одежду. Если он беден, он ищет денег. Если он болен, он ищет здоровья. И получает его, потому что достигает. Ну, потратив силы, значит, он достигает того, чего ищет. Если это является предметом смысла нашей жизни, целью нашей жизни, то сами понимаете, блажен, это не блажен, это не блаженство. Ни богатство, ни пища, ни здоровье, это не блаженство, оказывается, не комфорт. Потому что блаженство названо другое. Тот, кто ищет Царствие Божие. Хотя здесь сказано, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Так значит, чтобы приобрести Царство Небесное, надо его искать. Кто его хочет искать, тот его найдет. Но поиск его заключается в духовной нищете. То есть жажде не того, чего ищут язычники. И в другом месте Господь говорит, ищите прежде всего что? Прежде всего. Царствие Божие, а все приложится вам. То есть, если мы, конечно, хотим искать денег, здоровья, комфорта, то, пожалуйста, никто не препятствует, но это не есть блаженство. Кто хочет блаженствовать, четко должен знать, что не в этом будет его блаженство. И не надо себя обманывать. Хотя многие скажут, да, вот у того есть, он поэтому балдеет, блаженствует, у него все есть. Дача, клячи, деньги, да, все, комфорт, за границей. А вот у меня нет, поэтому я не блаженствую. Ошибаешься, дорогой. Блаженство не в этом заключается. Если он спросит этого богача, то ему скажет, что что-то мне не хватает. Вот как раз этого блаженства ему не хватает. Блаженство заключается в том, что если человек ищет именно Царствие Божие, не считая духовное, заключается в желании приобрести Святаго Духа и получить все Царствие Божие, ни много ни мало. И такой ищущий получает. Очень важно понять, что же мне нужно. Слово «нужда», видимо, и происходит от этого слова, что мне нужно. И когда я буду знать, что мне нужно, тогда у меня не будет в этом нужды. Оказывается, что нищета духовная не восполняется ничем материальным. И тогда действительно блаженство – это же не материальная субстанция. Она ощущается на другом уровне. Но только тогда, когда мы чувствуем это Царство Небесное и желаем его. Даже не то, что чувствуем какими-то земными чувствами, а мы желаем его. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся», – говорит Господь. Плакать о материальном, по большому счету, бессмысленно. Там дом сгорел, машину украли, кошелек украли. Вот люди как-то, они, например, не плачут о том, что у них украли совесть, или он сам украл у себя совесть, а вот что кошелек украли, он плачет. И, конечно, об этом плакать бессмысленно, материально, потому что не будет от этого утешения. Ну, нашел он кошелек, утешился, да, обрадовался. Ну, а дальше что? Ну, раз там посмотрел, по-моему, у меня было больше там денег. Опять не так. Ну, мышка прогрызла дырочку, и монетка выпала, да? И от этого утешения не будет и успокоения, даже когда человек достигнет чего-либо. Это каждый ощущал на себе. А вот те, которые плачут об утешении от Бога, они как раз от Бога и утешатся. Потому что в земной жизни человек никогда не утешается чем-то таким материальным. Всегда это проблемы возникают. И чем больше вот таких вещей, тем больше проблем. Потому что за каждой вещью стоит кто-то или что-то. Просто так это не может существовать само по себе, не привязано к нам. Почему вот богатому человеку трудно войти в Царство Небесное? Потому что каждый предмет, каждый человек, который окружает, каждая вещь, они имеют свойство быть используемы как оружие против человека. Возьмите любую вещь, абсолютно любую. Одежду, телевизор, деньги, еду. И любой предмет, любую вещь можно использовать против человека. Это даже чисто вот так вот не надо глубоко задумываться. Например, человек доволен своей одеждой, ему сказали, что у вас одежда такая, как вы только еще ходите. Представляете, просто человек скажет, и скажет, а у него такая же кофта, как у меня. Буду сидеть дома, пока мне по интернету не принесут другую. Или кто-то там ел, там все, как питался, говорит, ну что ж так, все как-то. Чтобы быть здоровым, надо питать, есть такую-то пищу. И начинают предлагать добавки разные к еде. Человек опять сбит с толку. Друзья окружают. Вот. Оказывается, что столько нарыто ям у ворот, в которые можно упасть. Оказывается, вот мы думали, что Петр Иванович прекрасный человек, оказался совершенно непрекрасным. Легко нас сбить с толку. То есть за каждым предметом, за каждым человеком, за каждой вещью стоит целая проблема. Но она стоит тогда, когда мы к ней привязаны, когда мы плачем об утрате ее, о том, что боимся, что бы ни случилось с нашими родными и близкими. Конечно, надо бояться, чтобы люди потеряли Бога в сердце, а не о том, что произойдет то, что мне не хотелось бы, что мне не нравится, то, что меня бы, так сказать, растормошило. Ведь Господь говорит, не заботьтесь, Он говорит, не терзайтесь о временном. Если вот говорить о временном, о нашем мире, который существует, на нашем социальном устройстве, о нашей жизни, то надо просто согласиться с тем, что она устроена Каином, на минуточку, когда он был изгнан из рая. А до этого была райская жизнь с Господом. И вот все, что изобретено, это изобретение Каина. Это искусственный мир, который может исчезнуть в одно мгновение. Как, например, во время потопа. Так и было. Во время извержения вулкана. Так и было. Может сгореть в одно мгновение. Поэтому на что мы ставим, так сказать, карту, на что мы ставим свою жизнь, надо подумать, действительно ли это вечно, действительно ли это устой. Был человек и нету. Была машина, нет. Была дача и нет. Была работа, выгнали. И вообще банк лопнул. В одно мгновение мы удивляемся. А зачем удивляться? Это искусственный мир, созданный Каином. Это какой-то локальный проект может исчезнуть. Представляете, целый мир исчезает, как во время потопа. Об этом помнят все мировые религии, что был потоп по всей земле. Это очень яркий пример того, что мы являемся свидетелями того, чего нам показывает Господь. Это столкновение сынов Божиих с сынами тьмы, так называемыми исполинами. И таких столкновений три в мировой истории. Это первый – потоп, второй – Голгофа, а третий – второе пришествие. Поэтому надо задуматься, о чем нам плакать, что нам искать, к чему стремиться. И только тогда действительно человек получает блаженство. Возьмем жизнь святых. За что они держались? Даже смешно подумать, если кто-то подумает, что святой за что-то держался. Поэтому люди вот такие плачущие о Боге, что не получают еще утешения, потому что привязаны к чему-либо. Вот такие люди, которые плачут о том, что нет утешения от Бога, они получают утешение от Бога. Потому что это есть блаженство истинное, то есть необъяснимое состояние, которое невозможно как-то охарактеризовать чисто мирскими понятиями. Но опять-таки говорю, это относится тогда к этой теме, когда мы терзаемся о чем-то, а не заботимся. Забота и терзание – разные вещи. Можно по-разному относиться к предмету, к человеку, или терзаться, или заботиться. А критерием этой заботы, критерием того, что мы заботимся, является наше ровное, мирное состояние духа и сердца. Вот если его нет, значит это терзание. Все очень просто. Серафим Саровский сказал, что «стяжи дух мирен, вокруг тебя тысячи спасутся». И мы видим, как вот учение церкви, оно как бы находится в одном объеме, в одном пространстве. То есть все настолько взаимосвязано. Вот мы взяли только две заповеди, а они уже говорят нам о мировой космогонии, об истории человечества, о позиции христианской церкви, о выражениях святых отцов. И непосредственно о нашей, так сказать, материальной жизни, о наших желаниях, чаяниях. Мы смотрим, что христианство нам предлагает совсем не тот путь, к которому мы часто идем. И не потому, что христианство нас хочет чему-то удивить или как бы сбить с толку. Он просто говорит, рассмотри, по тому ли ты пути идешь. И ничего не навязывает. Просто констатирует факт. Блаженны те, которые нищие духом. Он не говорит, хочешь быть блаженным, ну-ка давай, будь кротким, будь нищим духом. Только тогда ты заслужишь, завоюешь Царствие Божие. Понял? Или не понял. Или понял. Опять не понял. Такой уж ты бестолковый. Она говорит просто: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. А дальше уж размышляйте сами, говорит Священное Писание. Поэтому Господь нам дал разум, помимо чувств и эмоций. И еще одна заповедь. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Вот здесь интересно такое выражение. Побеждает тот, на кого не обращали внимания, который как бы находится вне поля зрения. Зачем будет наследовать землю злодей, некроткий? Вот профессиональных революционеров обычно уничтожают, потому что им нельзя доверять дальнейшее домостроительство общества. Они остаются революционерами, которые невозможно остановить, вот, просто разрушать. Поэтому какой смысл злодею отдавать землю? А те люди, которые стяжают кротость и идут путем не какой-то такой вот забитости, а именно внимательного наблюдения происходящего, что происходит, то такие действительно наследуют и становятся управляющими. Древние греки говорили, что чтобы уметь руководить, надо научиться подчиняться. Только тот, кто может подчиняться, знает всю систему руководства. Вот знаменитый машинопроизводитель Генри Форд, он своего сына, при всем том, что, будучи миллионером, мог поставить директором любого завода, он вначале послал его на конвейер собирать мотоциклы. Вот. И только потом, он, пройдя все этапы большого пути, вот стал таким вот промышленником. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Всякая правда, которую ищет человек именно в мире, то она ложная. Почему? Потому что если мы ищем правду в человеке, то всяк человек ложь, как говорит Давид. Если видим правду в происходящих событиях, мы, как правило, однозначно не знаем их предпосылки и причины. Нам кажется, что поэтому мы и говорим, а почему же так, вот надо вот так сделать. А ты же не знаешь всю суть. Если мы ищем правду в каком-то мировоззрении какого-либо человека, который нам нравится, то надо смотреть, а что говорит сердце нам. Укладывается в нашу совесть, в нашу интуицию. А вот те, кто ищут правды Божией, те ее обретают. Почему? Христос назван солнцем правды. И вот в свете этой правды можно увидеть все, как оно есть. Как сказал Клайв Льюис, английский писатель, «Я верю в Бога, как верю в солнце. Не потому, что оно есть, а потому, что во свете его я вижу все остальное». То есть вот когда мы верим солнцу правды, а что такое вера? Вера – это не то, что я знаю о предмете все точно. Я верю ему, доверяю. И тогда вот благодаря этой вере мы начинаем видеть все, как оно есть. И тогда происходит насыщение. От рожков мира сего, от ложной пищи, от ложной правды человек не насытится. Просто удручится. Он просто сам себя дезориентирует.
Ищущие – это как не имеющие, как первые заповеди, или как выбирающие правду?
Ну, можно сказать, как выбирающие правду. Потому что как бы люди говорят, у каждого своя правда, вот, или мне нравится вот высказывание этого человека, поэтому очень интересно пишет, но надо смотреть, а какая позиция этой правды? Христианская? А так как Христос – солнце правды, то вне его нет, не может быть насыщения. Например, вот есть очень интересные философы, как, например, Сведенборг. Прям можно им зачитаться, и можно увлечься, и прийти вообще в такой восторг. А солнцем правды для него не является, правдой для него не является вот именно тот истинный Христос, который есть в Евангелии, который есть в христианстве. А сама правда, она заключается не в том, что мы знаем о Боге, что у нас есть желание знать Бога, а заключается в том, что наше желание иметь Бога в себе. И вот его присутствие, как свет, начинает просвещать реально. А знание может только надмевать. Потому что сам человек как себя может? Это называется гордыня, когда сам человек упоивается собой. Вот. А само присутствие Божие, это уже как раз и есть практика христианской жизни, когда человек стяжает благодать Святаго Духа, когда он живет таинствами церковными, реально, и понимает, веруя Господу, веруя в их действия, он начинает жить этими таинствами, и он этот свет в себе видит, разделяет уже свет от тьмы. Вот это действительно выбор именно Господа Иисуса Христа. Блаженные милостивые, ибо они помилованы будут. Здесь можно сказать о том, что помилован будет не тот, кто судил, а кто миловал. Потому что суд и милость – это разные вещи, а суд принадлежит Богу. И всякий, кто начинает судить, он ставит себя на место Бога. Это грех дьявольской гордыни, страшный грех. Поэтому, казалось бы, человек вот часто приходит на исповедь и говорит: раздражался, осуждал, раздражался. За этими очень стоят очень серьезные грехи. Это грех нарушения сейчас первой заповеди, когда человек вместо Бога, на место Бога ставит самого себя. Это страшный грех. То есть осуждение как следствие вот этого страшного греха, это сатанинский грех, потому что сатана вышел и сказал, что я Бог. Поэтому здесь надо очень подумать, когда мы идем на исповедь и говорим: осуждаю. И вообще осуждение, в чем оно заключается? Одно дело обсуждение, когда мы пытаемся что-то поправить, восстановить, а другое дело осуждение. Мы выносим суд. Суд. Это очень опасная вещь. Поэтому даже вот в этих политических игрищах, когда мы рассуждаем о чем-то, мы выносим суд кому-то. Это небезопасные вещи. Потому что мы не знаем, как покаялся человек. Может, он покаяться через 3 минуты, а мы ему уже вынесли суд. Здесь имеет смысл молиться. А вот молитва о спасении души, она свойственна и возможна только христианам. Потому что как может другой молиться о другом? Иудей, о буддисте, или там мусульманин, о протестанте. Там как-то непонятно вообще. Вообще непонятно, о чем идет речь. Только христианин может молиться о всех. То есть вот насколько расширяются наши, не то что возможности, обязанности, можно сказать, назначения. А мы чего берем? Понаехали, вот такие сякие, чтобы это... Я понимаю, что тяжело, но а как взаимодействовать? Драться? Зачем? Все равно ничего не получится. Вот просвещение, молитва о спасении души, потому что всякий ближний – это тот, который сотворен Господом, а человек сотворен Господом. То есть мы должны все-таки до последнего момента идти христианским путем. Сделать все, что возможно. Но вот это отношение к сыновьям, которое было выше Бога, оно привело к тому, что они просто поступили очень страшно. И поэтому, знаете, в чем дело? Дело в том, вот в другом месте Господь говорит: кто любит ближнего больше, чем меня, тот недостоин меня. То есть вот это отношение, так называемая любовь, может довести человека до погибели. Это не любовь. Это то, что может уничтожить человека. И Господь об этом говорит. Он говорит: да не о любви, потому что любовь, вы не знаете, что такое любовь. А если мы просим у Бога любви или счастья, Бог говорит: я не даю ни любви, ни счастья. Я сам есть счастье и любовь. Поэтому как, не приняв меня, вы что, хотите какую-то абстрактную любовь и абстрактное счастье? Мы с вами говорили, что свойство Божие – это есть сама любовь, сама святость. А не то, что Бог святой, как, например, святой, Но человек грешный, но он святой. Бог не грешный человек. Он есть сама святость. Он целиком тот, о котором мы говорили, святой, благой, вездесущий. Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Но здесь можно просто сказать словами Священного Писания, что в злохудожную душу не входит премудрость. То есть, если душа искривлена, ее не пронизывает свет. И поэтому, когда мы говорим, избави нас от лукавого, избави нас от лукавого состояния, от искривленного, чтобы мы были выпрямлены, и нас проникал свет, чтобы мы были просвещены и видели этот мир таков, каков он есть. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Христиане должны учиться жить в мире друг с другом, желать мира, творить мир, а не разруху. Здесь уже, по-моему, настолько очевидно. А что мы, так сказать, творим? Страшно подумать. Состояние войны начинается от нашей готовности к ней, от ее приятия, хотя ее вообще нету. Вот только вот эта вот вера, так называемая, в разруху и желание ее в любом удобном случае сотворить, это является как раз вот началом войны. То есть миротворцы – это очень серьезное назначение, серьезная позиция христианская. Потому что на самом деле и мир стоит на миротворчестве христиан. Разруха, Майдан, он не начинается где-то там, ни с того ни с сего. Начинается в сердце человека. А все решается именно вопросами нашего внутреннего мира. Вот попробуем мы все удержать мир в нашем сердце в какой-то ситуации. И все станет ясно. Даже не надо заморачиваться. Сразу вот хочу заметить, мы говорили об этом, есть такой очень практический момент полезный. Когда мы исповедуемся, надо почувствовать свободу от греха хотя бы на какое-то время. Поэтому очень полезно сказать в конце исповеди, имею намерение не грешить. Намерение. Не буду, не... значит, обещаю, а именно имею намерение не грешить. Вот тогда Господь дает силы. И намерение реальное. Я могу себе позволить грешить, а могу я себе позволить не грешить хоть вот какие-то полчаса, 15 минут. Мы можем позволить? Или мы настолько рабы греха, что даже не можем себе этого позволить? Вот как ни странно, так оно и есть. А почему? Люди даже боятся позволить себе так помыслить. Вот как дьявол сковал умы людей. Мы боимся этого. А я же чего-то лишусь, а я не буду как-то вот чего-то, чем-то обладать, что-то чувствовать. Не буду иметь наслаждения там от сигаретки или там еще чем, или от других-то вещей. Представляете, мы не можем даже на несколько минут позволить себе полетать. А вот кто позволит себе это, уже потом, в следующий раз, будет искать этого наслаждения, этой свободы. Что будет потом, это вопрос совсем другой. Может, еще хуже будем грешить, но это еще вопрос. Но почувствовать эту свободу, это самое дорогое оказывается в нашем духовном состоянии. И Господь говорит, познайте истину, истина сделает вас свободными. А рядом стоит Христос. И надо просто... вот позволить себе говорить эти слова. И очень хорошо говорить их время от времени, в течение дня, когда что-то человеку начинает смущать. Имею твердое намерение не грешить. Вот одна женщина, которая была на исповеди, ей так это вошло, так, можно сказать, понравилось. Она несколько раз говорила, потому что у нее там была серьезная проблема. Действительно, она прям... Я видел, что она ощутила эту свободу. И уже расстаться с ней будет, конечно, сложно. И вот время от времени надо вот прибегать к такому средству. Почему? Потому что враг душ человеческих – это враг мысленный. И когда мы научимся на первом этапе отсекать прилог, именно подброс, эту мысль, от дьявола, отсекать, тогда все будет очень легко и просто. А так мы начинаем проходить этапы. Прилог, собеседование, услаждение, рожение, падение, совращение, совместный грех. То есть мы столько этапов должны пройти, чтобы согрешить. А потом, и человек начинает, конечно, там и отчаиваться, унывать, удручаться, и говорить, что все пропало. И искать какие-то средства для того, чтобы в дальнейшем быть более, более, так сказать, осмысленно себя вести, более мудрым быть. Так вот, надо учиться, по крайней мере, начинать отсекать мысль первую, которая приходит. Тогда даже не надо исповедоваться. Мысль пришла, и сразу ее отсечь. А бывает так, что мы даже не понимаем, что есть такая техника. Не ищем ее. Думаем, что все пропало. Или так вот, знаете, как бессловесные животные нас ведут на заклание. И мы вот, и дальше пошло-поехало. А тут еще масло в огонь подливают. И многие так качают головой одобрительно, так понимая, что да, как все правильно. Но еще надо начать противостоять. Противостаньте дьяволу, говорит Священное Писание, и убежит. Потому что враг – это враг мысленный, а грешим мы. Вот в чем дело. И тогда нас просто используют. Очень примитивно используют. Любой бес, который имеет свое имя, там, зависть, там, злоба, там, воровство. Это именно бесов. И каждый начинает раскручивать свою программу. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. И действительно, здесь интересный такой момент. В чем заключается блаженство изгнанных за правду? И почему их Царство Небесное? И за какую правду? И что значит за правду? На самом деле, изгнанные со своих насиженных мест, с рабочих, там, или с тех мест, которые уже они прирослись, уже вжились, если они проповедовали Господа, если их жизнь не укладывалась в рамки этих так называемых устроенных мест, люди пострадали за это, то они обретают блаженство, потому что на самом деле они попадают уже в Царство Небесное. Их выгнали оттуда, а здесь они оказались в Царстве Небесном. Потому что нельзя оказаться в двух местах. И здесь, как бы, рай на земле, и Царство Небесное. Рай мы уже потеряли. Поэтому, устраивая так называемые райские места, мы же не вечно там будем жить. Но можно, конечно, обустроить все это, слава Богу. Но вот когда мы вдруг во что-то вот так вот врастаемся, и пытаемся устроиться в этой электричке, которая скоро остановится, то сама жизнь нас выталкивает отсюда, если это за правду. Как правило, вот такое устройство, оно всегда построено на лжи. Вот. На самом деле, кто любит, тот терпит. Кто пытается сделать добро, он тоже терпит, претерпевает. Ведь мать, она не любит ребенка за что-то, она терпит. Зато это приносит радость. Также любое доброе дело, оно имеет совсем не те последствия, которые мы хотели. Нас могут не поблагодарить, выгнать. И вот тогда нашим местом является Царствие Божие. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня, лишая всего земного на земле, славы, благополучия, спокойствия, человек получает награду на небесах. Потому что здесь он лишается вот этого всего. И, как ни странно, сами враги нам это предлагают. Хотите иметь награду на небесах? Хотим. Но тогда лишитесь награды на земле. Получите на небесах. Вот у нас возникает тут дилемма. А как же? Как же так? А вдруг там не будет награды, да? И если мы христиане, то, я думаю, не стоит от этого отказываться. Нет, это не так страшно. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вот так вот эти вот заповеди заканчиваются. И здесь нам показан вот весь духовный мир блаженства человека. А дальше уже мы будем рассматривать, как непосредственно в мире, в жизни, вот это блаженство, из чего оно складывается, из чего формируется, из каких наших взаимоотношений, с внешних взаимоотношений с людьми. Ну, помолимся.